Здравствуйте, друзья. Алексей Осин, микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Первую его половину посвятим разнообразным вопросам международной политики, которая, кстати, и на спорт тоже распространяется. Попробуем все успеть. У нас на линии политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Давайте начнем с атаки дронов по иранским объектам. Действительно, туманная история. Все открещиваются от того, что произошло. В частности, вот представители Министерства обороны Соединенных Штатов, представитель Пентагона Патрик Райдер сказал, что США ни при чем в этой истории. Хотя ранее арабские средства массовой информации говорили о том, что за атаками стоят Соединенные Штаты и еще одна страна, не называя, впрочем, какая. В чем смысл того, что Соединенные Штаты хотят остаться в стороне? Почему такое заявление прозвучало?
Ну, Соединенные Штаты, во-первых, конечно, хотели бы остаться в стороне, по крайней мере, вот в этой ситуации, не очень понятной, как правильно сказали, довольно туманной. Израиль, естественно, не комментирует, никогда не комментирует. А вот то, что Израиль мог бы вполне себе самостоятельно принять такого рода решение, в этом тоже нет никаких сомнений. Даже если Соединенные Штаты, допустим, не рекомендовали бы Израиль нанести эти удары, Израиль вполне самодостаточная страна и могла бы решить эти проблемы сама, если считает, что вот эти объекты, которым попало, так сказать, да, по которым прилетело, представляют для него угрозу. Вообще мы должны понимать, что каждая страна сама определяет безопасность для себя, сама определяет угрозу. Также поступаем и мы. Я просто напоминаю, что никто нам не указ, так же, как и Израиль. Никто не указ, он сам определяет угрозы. Мы сами определяем угрозы, Соединенные Штаты сами определяют. Все сами определяют, что для страны представляют угрозу. Другое дело, что вот эти самые атаки, они действительно выглядят как-то неубедительно. То есть, да, там есть более такие важные, скажем так, объекты в Иране, которые представляют безусловный там интерес, так сказать, и тревогу вызывает у Израиля. Все это связано, конечно, с производством ядерного оружия. Вот это главная, так сказать, забота Израиля. А те объекты, которые подверглись атаке, ну, там вроде как беспилотники производят, но это непонятная, конечно, история, так сказать, почему вдруг там беспилотники так, так сказать, для Израиля вдруг оказались. Поэтому у меня, например, возникает подозрение, что американцы все-таки к этому каким-то образом причастны, хотя они отрицают свое участие в этом, в этой атаке. Вот. А вполне возможно, что, естественно, что это была попытка, так сказать, под, ну, там землетрясения же еще были, да?
Да.
Да, и, так сказать, вполне возможно, что таким образом они, возможно, хотели там вызвать какое-то там недовольство населения, например. Ну, то есть, в общем, очень какая-то темная история. То есть здесь пока ясности нет, авторы найдены не будут, ну, вернее, названы так, не будут, не признаются в этом. Ну, а Иран, я так понимаю, что он будет продолжать свое дело, будет продолжать и исследования в области ядерного оружия. И, в общем, рано или поздно, я думаю, что он добьется этой своей цели, как бы того, кому не хотелось.
Сейчас... Вот смотрите, Павел Петрович, извините, что прерываю. То есть, когда нужно ослабить иранскую ядерную программу, то тогда убивают ученых, и такие ситуации были. Когда нужно, так сказать, демонстративно наказать Иран, убивают Сулеймани, главу корпуса стражей Исламской революции. Тут при всем неприятии того, что происходит, это логически можно объяснить. Здесь попадание в заводы, которые производят беспилотники, которые, по мнению западных журналистов, там, я не знаю, аналитиков, Иран поставляет России, чтобы атаковать украинские объекты. И на Украине действительно все это сочли, так сказать, очередной перемогой, да? То есть, ну, вот да. Тут эта сторона просматривается. Давайте попробуем ее рассмотреть.
Ну, откровенно говоря, я не думаю. Вот, знаете, как бы Украина не кричала о перемогах, они по любому поводу объявляют всякие перемоги.
Не, но это им выгодно. Ну, по идее, так сказать, будет меньше беспилотников.
Весь мир с вами. Тут, что я бы не обращал внимания, вот, честно говоря, на украинские вот эти победные реляции, так сказать, непрерывно оттуда льются. А здесь все-таки более, мне кажется, более такая международная, что ли, тематика. Это вот наш внутренний, как бы, да, Украина, наш внутренний конфликт. А, так сказать, Иран, он все-таки, ну, понимаете, ну не Украина все-таки кинула туда те самые, атаковала завод по производству беспилотников.
К вопросу, кто за них вписался, понимаете, кто, украинцы же всегда мечтают, значит, на наши деньги восстанавливать свою страну, чтобы за них воевали войска НАТО, ну, это же у них всегда, это нарратив их любимый, да, сами не очень хотят, а вот чтобы так было. Поэтому кто за них вписался, вот тут возникает такой вопрос.
Кто за них вписался, в каком смысле? А вы имеете в виду... Вот,
ну, кто организовал эту атаку, чтобы им помочь противостоять России? Вот так вот.
Ну, вот, понимаете...
Или это слишком яркие фантазии с моей стороны?
Да, это как... Ну, с вашей стороны, мне кажется, это действительно такая идея... Я не представляю, кто бы мог за них вписаться, вот если оглянуться, так сказать, вокруг границ Ирана. Да, мы не найдем ни одну страну, которая готова... готова была бы поссориться с Ираном на такой степени, что предпринять вот эти атаки. Кроме Израиля и Соединенных Штатов. Да, вот, то есть, ну, Соединенные Штаты убили Сулеймани, а Израиль атаковал ядерный объект. Я напоминаю, что обе страны в той или иной... Ну, правда, они Сулеймани убили на территории другого государства.
Да, в аэропорту.
Да, но тем не менее, так сказать, все равно американцы как бы проявляют к этому интерес, Израиль проявляет к этому интерес. Кто еще? Ну, там есть Ирак, есть Турция немножко граничит, да, так сказать, наши там Армения, ну, Азербайджан. Ой, в смысле, Азербайджан и этот Афганистан. Я не вижу никого, кто готов был бы вот так вот...
Азербайджан, кстати, свое посольство фактически эвакуировал.
Ну, это другой вопрос, потому что, да, это все-таки не связано с этой атакой. Вряд ли. Сомневаюсь я, что Азербайджан настолько безумен, что начнет вот таким способом помогать далекой сравнительно Украине ссориться со своим ближайшим соседом. Ну, по крайней мере, близким соседом, и, в общем, с которыми они все-таки пытаются выстраивать какие-то там отношения по-соседски. Не сомневаюсь в вашей версии.
Да, ну понятно, что я уже, так сказать, пытаюсь натянуть на глобус разных животных.
Когда туман, мы не понимаем, что происходит. Может, вы и правы, понимаете?
Согласен.
Другое дело, что это сомнение.
Вот смотрите, теперь вторая тема, которая это же касается. Германия и Франция, ну, якобы выступили за то, чтобы признать некоторые отдельные подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции террористическими организациями. И это, в свою очередь, может поставить крест на вот этой сделке по ядерной программе Ирана. Зачем вообще трогать эту структуру иранскую, которая, так сказать, началась вроде как бы с низов, да, теперь стала мощным государственным образованием, действительно работающим на благо безопасности страны. Чем КСИР мешает Германии и Франции?
Ну, а тем же, чем ЧВК «Вагнер» мешает американцам. Да, это примерно история о том же. То есть они сейчас, ну, как бы идут во все тяжкие и, с моей точки зрения, просто рвут последние какие-то связи с теми странами, ну, с нами, с Ираном, с Северной Кореей, дойдет постепенно до Китая, да, а вот тоже там будут объявлять, так сказать. Просто вот Запад, он, мне кажется, вот он бьет горшки со всем остальным миром. Они не ограничатся там Ираном, да, если надо, если совсем дело, так сказать, войдет в клинч, они и с Турцией поссорятся. То есть у них сейчас пока еще сохраняется эффективность каких-то санкций, да, то есть, кстати сказать, тоже такое, уже сомнения эти вызывают, эти санкции, так сказать, по крайней мере, по отношению к нам. Мы сейчас демонстрируем, что санкции нам особо не страшны, мир это заметил, вот в чем дело. Но, тем не менее, они продолжают, знаете, колоться, но, так сказать...
Есть кактус, да.
Кактус, да, да. То есть, ну, мы постоянно слышим совершенно непонятные какие-то инициативы, непонятные какие-то идеи, которые они пытаются реализовать, как будто вот копилось, ну, как дипломатия, это же стараются не называть вещи своими именами, да, стараются как бы держаться в рамках приличия, да. Сейчас все пошло в разнос. Сейчас пошло в разнос, и Запад, он как будто бы спешит объявить, так сказать, врагами вообще всех, кого он когда-то терпел.
Вот смотрите, Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, каждый раз дальновидности этого человека поражаешься, он сказал, если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима. Но ведь то, что они делают, это наоборот подталкивает к попаданию этой бомбы. А вот сейчас возьмет Россия и предоставит некие технологии Ирану.
Да легко.
А почему этого сейчас не сделать? В обмен, например, на подразделение того же корпуса Стражи Исламской Революции, на появление их на, так сказать, на Украине. Ну, к примеру, а
почему
я
думаете,
тоже...
Почему вы думаете, что это не делается?
Ну, я не думаю, это я предполагаю просто.
Да, нет, в том-то и дело, что ситуация, в общем, сейчас настолько интересна в мире, так обтекаемо назову, что сейчас возможны любые совершенно варианты. Я вполне допускаю, что контакты уже между нами и иранцами вот в этом направлении, они уже, возможно, и идут. Да? То есть именно, конечно, из-за того, что возникает вот такой... серьезный антизападный фронт, причем если там мы с Ираном, Китаем и, допустим, Северной Кореей наиболее как бы яркие такие представители, да, то есть еще и сочувствующих огромное количество стран. Да, африканские, так сказать, там, азиатские страны, Южная Америка, так сказать, ведет себя с точки зрения Запада совершенно непотребно, да, то есть ни санкции не объявляет, ничего такого не делает, так сказать. То есть весь мир в едином порыве не встает, не лезет в окопы вместе с Западом. Запад оказался на самом-то деле одиноким. Это заметили и западные политики давно еще весной. Я, если напомню, просто там первым, по-моему, выступил как раз Сильвио Берлускони о том, что, так сказать, статью написал о том, что Запад оказался в изоляции. Он просто открытым текстом это заявил. Он тогда это почувствовал, политик матерый, и поэтому и вот сейчас они вот этими своими какими-то странными действиями, заявлениями, они делают все для того, чтобы, так сказать, образовался такой довольно мощный, сплоченный такой антизападный фронт. Да, я туда отношу и сожжение Корана. Ситуация абсолютно, так сказать, непонятна. Дело же не только в сожжении Корана, и не столько в сожжении Корана, а в том, что правительство одобрило эту акцию. Вот в чем дело.
Почему? Причем еще два раза, увидев уже реакцию Турции на это, они второй раз это дело ратифицировали. И как можно, с одной стороны, ну, не то что приветствовать, разрешать вот такие вещи, а с другой не ставить елочку, чтобы не обидеть мусульман, потому что кто-то справляет Рождество.
Да в том-то и дело, что, ну, понимаете, я просто сейчас наблюдаю, конечно, ну, на Западе, ну, это объективно, вот, да, не то, что вот мне бы этого хотелось, а объективно, конечно, деградация политики, деградация дипломатии. Они, то есть, сейчас настолько идеологизированы, они настолько находятся в рамках, собственно, вот этой вот доктрины, ЛГБТ, там, да, вот эти все, свобода слова, как-то странно понимаемая, что они не могут выпрыгнуть за рамки вот этих, за границы вот этой собственной идеологии. То есть они понимают, что это вредит. Они знают прекрасно, что это восстанавливает против них весь арабский там мир, допустим, да, ну, там, что касается сожжения Корана, вот этой акции. Они понимают, что с Ираном будет очень сложно взаимодействовать в рамках СВПД. Но они ничего не могут поделать, понимаете. Во-первых, команда там поступает, да, потому что Америка, она не сильно там ее интересует, вот эти европейские проблемы, а во-вторых, и они, естественно, расставили там людей, которые слепо выполняют команду. Боррель не дурак, он просто говорит то, что ему велят. Да, то есть мы должны понимать, это абсолютно там нет самостоятельных политиков. Это все, так сказать, американские политики. Не проамериканские, а американские политики. Вот в чем дело. Поэтому они будут загонять Западную Европу в абсолютно безвыходную ситуацию. Они будут продолжать это делать до тех пор, пока, так сказать, там полностью не поменяется истеблишмент. А это, сами понимаете, так сказать, просто так путем выборов там каких-то забавных, какие у них там бывают, так сказать, это не произойдет.
Для этого Елисейский дворец надо штурмом брать кому-то там желтым жилетом. Извините, а Финляндия в НАТО сепаратно может вступить без Швеции? Швеция со своими акциями, так сказать, пирокластическими себе дорогу пока что закрыла. Турция сказала, что вопрос не рассматривается более. А вот Финляндия в НАТО отдельно от Швеции. Эрдоган давеча сказал, что это такая вот идея может быть продвинута.
Ну, если вот так до конца откровенно, то мне кажется, что в Хельсинки тоже кто-то сейчас сожжет Коран. У меня где-то сидит вот такая, знаете, конспирологическая мысль, так сказать, да, о том, что Швеция не особо хочет вступать в НАТО, так же, как в Финляндии, собственно, да. Mm-hmm. Мы уже там Карельский фронт там организуем, ну, в смысле, группу войск, так сказать, там. То есть финны получают такую прямую непосредственную угрозу у собственных границ. Естественно, это ответ. Это наш ответ, он вынужденный. И абсолютно очевидно, что это реакция, да, то есть реакция на вот эту вот финскую заявку на вступление в НАТО. Вот. Поэтому я бы подождал какое-то там время, ну, там, не, конечно, не буквально они там Коран будут сжигать, хотя уже пообещали, по-моему, 1000 книг сжечь, да, этот деятель Полудан. Я вполне допускаю, что в Хельсинки он тоже заедет и сожжет там, так сказать, вот. После чего, так сказать, для меня, например, станет очевидно, что ни Швеция, ни Финляндия в НАТО вступать бы не хотели. Так вот, вот прям говорить они об этом могут бесконечно долго, так сказать, но вот тут вот, понимаете, как только они заявили, то они почувствовали, что это очень опасно. А, то есть вот я вполне допускаю, что что-то случится и в Финляндии тоже. Хотя да, вот на сегодняшний день, вот именно вот сегодня, вот на утро, там, на 7 утра, действительно, там на Эрдоган, как бы он противопоставляет, да, Финляндию Швеции и говорит о том, что вот в Финляндии никаких проблем не будет с одобрением Турции. А, ну, это, так сказать, ну да, действительно, пока что Финляндия не оскорбила ни Турцию, ни мусульман. Ну, посмотрим, еще не вечер.
Ну, тут как бы такая вот истерическая, мне кажется, реакция, ну, в том числе и политических кругов этих стран, да, на то, что делает Турция, мне кажется, заключается в том, что турки просто ведут себя независимо. А кто они такие, по мнению, так сказать, нашего золотого миллиарда, чтобы вот так себя ставить? Вот это злит и бесит, равно как и политика и Ирана, и России, и Северной Кореи. Они пытаются просто таким образом приструнить. Если они один раз позволят хотя бы какой-то стране вести себя так, как это делает Турция или Россия, то тогда и Латинская Америка отваливается, и там Ближний Восток и так далее. По-моему, здесь вот в этом дело.
Ну, может быть, и в этом, конечно. Турция суверенная страна, так сказать, единственная суверенная страна вот в этом западном, так сказать, военном альянсе, которая, причем, очень обижена тем, что ее не принимают в ЕС, да, то есть ей отказали. Это, во-первых. Во-вторых, Турция сильная страна, экономика сильная, то есть и развивающаяся, имеющая проблемы, безусловно. Но, тем не менее, это такая серьезная суверенная страна, с которой приходится считать. А очень не хочется. Турция ведет самостоятельную политику, она и, так сказать, и на Ближнем Востоке пытается восстановить авторитет, как, так сказать, который у нее когда-то был. А теперь, когда стало ясно, что никакого Евросоюза ей не светит, она выстраивает собственные альянсы. Там уже разговоры ходят о выходе из НАТО, да, так сказать, там кто-то прогнозирует там через полгода выход из НАТО. Я не думаю, что это, конечно, произойдет, но дело в том, что такие настроения там в Турции...
Главное, они экономически сейчас теснее с Россией, с той же самой.
Конечно.
Получается.
Ну, А тем более, понимаете, Турцию ведь экономически не пускают в Европу. Ей особо деваться-то некуда. Вот если вот вы посмотрите там как-нибудь, заедете в Турцию и обратите внимание, где-то вот в западной части, к примеру, это просто пример, там вот до горизонта, сколько глаз хватает, там, значит, эти оливки, так сказать, роща прямо, леса эти, из этих оливок, так сказать, там чувствуется какая-то государственная поддержка, программа, возможно. Они бы этими оливками завалили Европу, там по щиколотку, понимаете, если бы им разрешили. Но им не разрешают.
Не будет, болгарам не дают тоже. Это понятная
никому
история.
Никому, да, да.
А
да,
вот поэтому... у нас просто не так много времени осталось. А скажите, визит Йенса Столтенберга, генсека НАТО, в Южную Корею очень пугает, ну, вернее, не пугает, озабоченность выразили представители Кореи Северной. Это что, правда, возможно, расширение альянса на Азиатско-Тихоокеанский регион?
Мы живем в такое время, когда возможно все. То есть вот сейчас сказать о том, что Японию, Северную Корею, Южную Корею не примут в НАТО, ну, я бы не стал, да, так сказать. Другое дело, что, естественно, вот эти визиты на сегодняшний день, мне кажется, все-таки они связаны не с расширением, вот таким вот, ну, прямым, так сказать, брутальным с этого НАТО, а связаны, естественно, с тем, что это страны вполне себе западные, да, то есть не важно, что они живут на Востоке, расположены на Востоке, а, так сказать, ну, они вполне, вполне западные, и, так сказать, в том числе они и оккупированные, вообще-то говоря. Ну, Япония там прямо оккупирована, Южная Корея как бы опосредована, да, но тем не менее там вот база, так сказать, там солдаты довольно много, там пары, тройка десятков тысяч американских. Вот, поэтому, естественно, НАТО как бы их опекает. Вот, и, естественно, что нужно НАТО? Ну, не НАТО, а американцам, естественно. Да? Столтенберг – это тоже американец, несмотря на свое норвежское происхождение, который, так сказать, будет делать то, что ему велят. Естественно, им нужен как бы союз, да, для прямой конфронтации с Китаем. Я думаю, что это дело будущего, да, то есть пока им хватает забот на Украине, а вот эти все полеты, визиты, так сказать, они нужны для того, чтобы выстраивать такой единый западный фронт, да, против Китая, против России, против Ирана и так далее. И даже против Турции, знаете, рано или поздно до этого дойдет, это, для меня это абсолютно очевидно. Поэтому здесь, конечно, Столтенберг, он, опять же, выполняет свою функцию, он едет, так сказать, переговоры там переговаривать. Вот забота-то в чем. Готовы ли? Готовы. Они готовы. Но там, видимо, нужно какие-то детали, так сказать, этой готовности более сделать такими ощутимыми. Да? Готовность воевать против Китая.
У меня на минуточку Китая. Еще вопрос осталось у нас. Олаф Шольц вроде бы опять попытался канцлера Германии немножечко взбрыкнуть, сказав, что не хочет усугублять конфликт с Россией, и самолеты из истребители поставлять Украине не станет, и пообещал еще с Путиным поговорить. Это какие-то конвульсии уже, или опять его доломают, как вы считаете?
Да, нет, конечно, доломают. Нет, да, его и ломать не надо. Он будет делать все, что ему велят.
А тогда зачем он это говорит? Не лучше ли молчать и делать?
Это игра, это они нас пытаются успокоить, с Путиным могут. Да кто с ним разговаривает? Ну, поговорят, конечно, чего ж там, вроде там канцлер якобы. Нет, я не вижу совершенно никаких причин Шольцу играть в собственную игру. Он не сможет, и не будет, и не станет, и не играет ее. Это игры Америки. Они пытаются нас как-то там каким-то образом, возможно, успокоить, возможно, так сказать, наоборот, заставить нервничать, так сказать, ну, не более. Я бы к этому не относился серьезно. Они поставят все, они поставят и танки поставят, и самолеты. И это вопрос времени.
Понятно.
И ядерное оружие.
Спасибо большое. Павел Шипилин, даже ядерное оружие, поразительно. Политический аналитик был в эфире «Радио Спутник». Ну, а наш информационный час продолжится после новостей.